Халес оказался не самым плохим человеком. Не спорил, не настаивал на своем. Даже вызвался идти первым, так как у него был нож. Большая смелость для того, кто знает, что вокруг рыскают твари из сказок. Шерон не доверяла ему, то и дело касаясь пальцами висевшей на поясе маленькой сумочки из темно-коричневой кожи, готовая в любой момент открыть ее. Но корифец, по счастью, не давал никаких поводов считать, что он им враг. Не стал просить, а тем паче отнимать последнюю еду, хотя было слышно, что моряк страшно голоден, в желудке у него то и дело свирепо урчало. Хотел помочь Бланке идти, но та без грубости убрала руку, даже нашла вежливые слова, чтобы отказаться. Халес сперва косился на кости. Их жизнь его беспокоила, но, убедившись, что они не опасны, перестал вздрагивать каждый раз, когда те останавливались. Шерон ощущала, как тяготит ее камень. Стены, лестницы, потолки, залы всех форм и размеров, колонны и провалы, ведущие в неизвестность. Здесь что-то не так было с пространством. Они делали несколько шагов и преодолевали огромное расстояние. Делали сотню шагов и не могли дойти до середины небольшой комнаты. Пытались спуститься на ярус, и тогда на уши давили мягкие ладони. Тусклый свет в окнах менялся, и указывающая понимала, что они находятся на самой вершине невесть какой башни. А затем... Со следующим шагом в желудке появлялась пустота, точно во время затяжного падения. И снова изменение касалось лишь угла падения света в этот пасмурный день.
«Отеры берет», — негромко прошептал контрабандист. «Я слышал историю, как один караван нашел в пустыне развалины старого дома, и какой-то любопытный стражник сделал шаг в дверь, а потом оказался за 1000 лиг от купцов, которых должен был защищать, во дворце карибского герцога, прадеда нынешнего владетеля. Там его и замучили, пытаясь добиться секретов, которых он не знал. Не хотел бы я оказаться в тронном зале его светлости».
Шерон подумала, что, пожалуй, она бы тоже этого не желала. Крайне сомнительно, что ей позволят приходить в женский угол, оставят прежние почести, а Яс и Кария назовут подругой или сестрой.
«Не хотел?»
Бланка чуть наклонила голову, и указывающая, давно знавшая спутницу, с трудом распознала насмешку в голосе.
«Герцог опаснее мелгов?»
Вопрос окровавленной секирой повис в воздухе, напомнив, где они находятся. Холл, через который теперь шли люди, был окутан полутьмой. Высокий аркообразный потолок скорее угадывался теми, у кого не имелось ночного зрения. В нишах, слева и справа от них, на массивных тумбах, каждой высотой в полтора человеческих роста, стояли статуи рыцарей. С щитами, мечами и топорами они, склонив головы, наблюдали за проходящим. И Шерон чувствовала через забрало взгляды каменных безучастных туувинов. Впереди сиял свет. Необычно яркий для пасмурного непогожего дня, чистый, солнечный, ясный. А еще раздавался мелодичный звон. Она никак не могла определить, что это, словно кто-то касался тонким прутиком изящной металлической пластинки.
«Странно».
Халес в нерешительности остановился. Шерон скосила взгляд на игральные кости, они продолжали катиться, и девушка сказала:
«Свет тебя пугает больше, чем тьма?»
Мужчина постоял, переступая с ноги на ногу.
«Стойте тут, я посмотрю». «Стойте, говорю. Если там опасность, не надо попадаться всем. Достаточно одного».
Он стал красться вперед, и Бланка, приблизив губы к уху Шерон, обдав ее горячим дыханием, произнесла:
«Контрабандист-рыцарь. Защищает прекрасных дам от беды, в силу своих возможностей, разумеется. Он не так уж и плох. Кроме того, что был среди моих похитителей и позволил тому ублюдку, которого я отравила, меня забрать. Оставил с ним. А тогда не так уж и плох. Ты ведь могла его убить. Я видела, как ты касалась заколки».
Госпожа Эрбет негромко фыркнула.
«У меня растрепалась прическа. И все же, почему? Потому что он единственный был против, чтобы меня обижали. Просто его голос оказался слишком слаб, чтобы я услышал его даже он сам. Но жалкая попытка лучше, чем ничего. Иногда из такой искры получается нечто большее. Но не в этот раз». «Не в этот», — согласилась Бланка. «Если он залезет в мою сумку, быть беде. Тогда и поглядим. Хотя я подобного и не желаю».
Халес тем временем прошел весь холл, остановился, не доходя шага до полосы света, и несколько минут изучал что-то. Никто его не схватил и не съел. Наконец моряк махнул им рукой, но как-то неуверенно, словно не понимая, что он видит и куда зовет. Когда Шерон вышла на открытое пространство, то у нее создалось впечатление, словно она оказалась в летнем вечере. Ласковым, как медовый клевер, солнечные лучи нежно касались ее щек и лба, а ветерок, успокаивающе трогавший прядь лба, доносил ароматы нагретой за день земли, далекой реки и черники. Свет сочился из купола, словно вода, и казался материальным. Оседал на коже, стекал по ней. Алебастр и апельсин. Белый и оранжевый. Постройка походила на опрокинутую чашу, которой неизвестное существо, вне всякого сомнения бог, накрыл пришедших сюда. По сравнению с ее размерами, люди казались не больше муравьев, а может и меньше. Масштабы такие, что Шерон за раз не смогла охватить взглядом это место. Свет гладил ее кожу, и внезапно к ней пришло осознание, что она ощущает его не телом, а даром, тем, что с ней всегда, даром некроманта. Перед ней было настоящее волшебство, магия великих волшебников, исчезнувшая из мира вместе с Тионом. Не злая и не добрая. Она просто находилась здесь, наполняла это необычное место, как вода наполняет бассейн. Но Шерон не смогла бы ею умыться, в ней искупаться или тем паче напиться ею. Указывающая ощущала воду и только. На мгновение промелькнула мысль, а смог бы Мильвио сделать с этим хоть что-то? Еще она вспоминала беседу с Бланкой, когда они спорили, а может ли быть так, что все волшебство едино? Или что, как черпает его носитель дара, меняет суть силы? Шерон ощущает таланты Лавиани. Лавиани может читать знаки, которые оставляет Шерон. И она чувствует, как с помощью статуэтки госпожа Эрбет делает... нечто. Не понимает, как такое происходит, но чувствует. Впрочем, мысль появилась и была загнана в самый дальний уголок сознания. Сейчас не время и не место. Громкий звон, странная мелодия привлекли внимание Шерон. Она не смогла бы описать ее. Металлический дождь? Ветер, играющий среди высохших бамбуковых палочек? Стеклянные безделушки, перебираемые чьими-то ловкими пальцами? Из прорези в стене, высоко, ярдах в ста над ними, потоком выкатывались шары, каждый размером с голову взрослого мужчины. Сперва указывающая сочла, что они сделаны из мрамора, но потом поняла, что это какой-то иной минерал, куда более твердый. Шары падали на пластины из такого же материала, которые были разной длины, разной ширины и толщины, закреплены на разном расстоянии друг от друга. Отскакивая от них, шары попадали на следующие плоскости, катились по желобам, ныряли в воронки, чтобы скрыться в стене, подняться наверх и снова упасть. Раз за разом. Бесконечно. Тысячи лет. Они создавали притягательную, легкую, идеально подходящую для этого места мелодию. Халес, словно забыв о женщинах, двигался вдоль стены, уходя все дальше, к музыке. Шерон шагнула за ним, но Бланка сказала:
«Близко не подходи, может быть опасно. Нити там скручены так сильно, что я почти не могу различить их. Они довольно далеко для твоего зрения».
Улыбка была ей ответом.
«Ты лгала», —
поняла Шерон.
«Нет, просто не говорила всего. А здесь границы моего зрения сильно раздвинулись. Ты ведь чувствуешь это, да?»
Рука госпожи Эрбет коснулась воздуха, света, и Шерон ощутила слабую щекотку в груди.
«Нитей так много, что я, пожалуй, смогла бы соткать из них прекрасный ковер, будь у меня время и желание».
«Насколько далеко?»
«Весь зал.
И даже потолок?»
По мнению указывающей, до него было 3, если не 4 сотни ярдов.
«Весь зал».
Шерон не стала скрывать раздражение.
«О чем еще ты не рассказываешь?» «Я не вру без причины, а причин врать сейчас у меня нет. Я уже успела понять, кто мой друг, а кто враг. Мы вместе».
Шерон несколько мгновений смотрела на рыжеволосую женщину, которая была выше ее ростом.
«Ладно», — наконец произнесла она, — «в этом есть плюс. Мне не надо беспокоиться, что ты словно мышонок, который видит не дальше коробки, в которую его поместили. Можешь идти без моей помощи. Пока не покинем это место. Затем мышонок снова окажется в коробке. Но, как я полагаю, не в такой маленькой, как мне думалось.
Вновь улыбка. Она увидела, чем занят контрабандист. По полу были рассыпаны широкие золотистые кругляши, и он, стоя на коленях, собирал их. Поднял на Шерон взгляд, ухмыльнулся, сказав: «Похоже, мы даже с прибылью. Присоединяйтесь».
«Все твое».
Бланка прошла по золотым монетам, и указывающая для вида, держащая ее за руку, пошла следом.
«Я надорвусь».
«Но тогда стоит подумать о том, чтобы не жадничать. Я бы вообще их не трогала».
«Не верю я в проклятие».
Жадность пересилила страх. Шерон не стала отвечать, так как заметила людей. Некоторые стояли, некоторые сидели. Неощутимый ветер играл с их волосами и мраморными кружевными плащами, наброшенными на плечи. Их было семеро, и указывающая сразу поняла, кого видит перед собой: четыре брата и три сестры. Одна и шестеро. И зверь. Она сразу же узнала Мерк, хотя во сне не видела ее лица. По длинной гриве непокорных волос, по росту и гибкой, прекрасной фигуре. И по браслету. Дзамас стоял, уперев кулак левой руки себе в бедро, и Шерон подошла ближе, придирчиво изучая лицо первого некроманта этого мира. Сколь красиво женщина была телом, столь же некрасиво лицом. Слишком маленький нос и тяжелый подбородок, все углы точно вырублены каменным топором, скулы, челюсть, сжатые губы, лоб, глазницы. Это придавало жесткий вид самой младшей из шестерых. И в то же время она казалась совершенно несчастной, потерянной, неуверенной. С мольбой смотрела на мужчину, который словно бы не желал встретиться с ней взглядом. Этого она тоже уже знала. Широченные плечи, всякое отсутствие шеи, высокий лоб и глубоко запавшие глаза. Мальт. Туувин. Тот, кто остался среди мертвых на бледных равнинах Даула. В руках он держал колокольчик. Она увидела на предмете знаки шестерых, отлитые, кричащие человеческие лица, танцующие люди с распахнутыми ртами и буквы старого наречия, гласившие: «Лишь достойные услышат мою песнь».
«Знаешь, кто это?» — спросила Бланка. «В смысле, кто из них кто? Статуи у храмов совсем иные, не похожи на эти. Как ты их видишь?» «К сожалению, без множества деталей, но нити складываются в лица». «Мерк», — представила Шерон ту, что когда-то создала ее браслет. «Мальт. А это, надо полагать, Мири».
Та оказалась некрупной, чуть полноватой, с платком, покрывающим голову. Круглое доброе лицо, маленькие аккуратные руки, обнаженные покатые плечи. Она располагала к себе улыбкой и взглядом. Словно была выше страстей, грехов, желаний и целей. Думала о чем-то недоступном остальным. Мири сидела, прислонившись спиной к боку большого крылатого зверя, лишь отдаленно напоминавшего льва. Зверь спал, положив морду на передние лапы, и ничуть не возражал, чтобы человек вел себя с ним столь фамильярно. На коленях у Мири лежал тяжелый витой охотничий рог, окованный металлом и украшенный камнями. Мрамор не показывал, что это были за камни, и указывающе оставалось лишь гадать. Аметисты, опалы, хризолиты. Музыкальный инструмент за их спинами продолжал выплевывать шары, рождая звуки.
«Значит, последняя из них — Мали».
Лицо Мали немного походило на лицо Мерк. Грубые скулы и жесткая линия рта. Осанка у нее была величественной, да и голову она держала, словно несла корону. Мали опиралась обеими руками на воткнутый в землю граненый посох. Не деревянный, скорее всего, металлический. Шерон не знала, от чего так решила, как и то, что с помощью этого посоха можно не только легко идти, но и сражаться. В реальности он должен был быть очень тяжелым.
«Это то, что я вижу?» —
поколебавшись, спросила Бланка, указав рукой в сторону лица волшебницы, отдавшей свою жизнь, чтобы остальные шесть могли править этим миром, забрав магию Астора.
«Да», —
подтвердила Шерон, сразу заметившая повязку на глазах Мали.
«Она слепа».
Госпожа Арбет чуть поклонилась статуе.
«От калеки калеки. Понимаю, почему именно она решила пожертвовать собой. Ущербные вечно расхлебывают какую-нибудь ерунду. Но, по счастью, не я. Так, кто у нас здесь? Юноша? Мортон считается самым младшим из братьев».
Открытое лицо, чуть пухлые губы, кудрявые волосы и холодный взгляд. Ледяной. Он словно взвешивал и оценивал каждого из тех, кто был рядом. Моротон был единственным воином. Кольчуга, простой открытый шлем солдата конической формы со стрелкой, защищавшей нос. Меч-полуторник с длинным узким клинком волшебник держал в руках. Совсем недавно он правил кромку точильным камнем, тот был брошен у ног. Но теперь Моротон отвлекся на происходящий разговор, и было видно, что ему совершенно не нравится, куда заводит беседа. Оставались Милт и Мейрон. И Шерон, и Бланка могли лишь догадываться, кто Милт, а кто Мейрон. Один с орлиным профилем и лихо закрученными усами. Высоченный, нескладный, с лысеющей макушкой и узловатыми масластыми руками. Он сложил руки на груди, словно отстранившись от собеседников, и его колючий взгляд из-под лобья, направленный на Мальта, полон почти что презрения. Усатый был ближе всех к Мали, словно секунду назад стоял перед ней и теперь сделал шаг в сторону, поняв, что говорить с ней бесполезно, и сейчас все зависит от брата с колокольчиком. Последний из шестерых. Сухой, поджарый, точно волк. Кружевной плащ на его плечах казался совершенно неподходящим ко всей остальной одежде. Рваный. И Шерн не сомневалась, грязный. Лицо незапоминающееся. Обычное. Такое пройдет мимо тебя, и ты забудешь о нем уже через мгновение. Не лицо, а маска, скрывающая все эмоции. Он держал руки за спиной, и указывающая, обойдя его, увидела, что тот держит. Нож. Она знала эту форму, эту рукоятку. Клинок, изгиб. Готова была поспорить на собственную жизнь, что уже встречала оружие прежде. Перед ней была копия ножа Левиани. Ртутная лужа, а точнее ее остатки, почти испарившиеся, Лавиани увидела с крайней крыши. Тео справился, что не могло не радовать. Внутри она искала его следы, среди шорохов и падавшей со свода в капели. Все комнаты походили одна на другую, словно кубики поставили друг за другом и друг на друга, проделав в них двери и лестницы. Она старалась держать в голове карту, на развилках выбирая направление наугад, проходя через запустение, разросшийся по полу плющ и папоротник, поглядывая на лозы дикого винограда, обвивающие колонны, забиравшиеся на балконы, скрывавшие под собой перила. Здесь было очень влажно, множество залов затоплены, и сойка часто шла по щиколотку, а иногда и по колено в воде. Лишайники покрывали стены алым или желтым ковром. Во мху тускло блестели крупные капли. Через один из коридоров вообще бежала настоящая река. Лавиани шагнула к стремнине, и ее едва не сбило с ног. Пришлось искать обходной путь.
«Зачем так строить?» — ворчала она. «Чтобы враги заблудились?»
Но в итоге заблудилась она. Здесь все было не так, как в реальном мире. Она ощущала игры с пространством, внезапные перемещения и то, что шла гораздо медленнее или, наоборот, быстрее, чем это требовалось для расстояния.
«Магия!»
То и дело кривилась Лавиани.
«Вечно магия, которую якобы забрал Тион. Хоть ботинком ее черпай».
Понимая, что Тео ей здесь не найти, сойка вышла в зал, где под потолком кружились, постоянно сталкиваясь, каменные сферы, и эхо этих ударов волнами расходилось вокруг. Друзы ярко-голубых кристаллов, точно соты улья, росли из стен. Они потрескивали, и по ним пробегали маленькие злые искры. На перекрестке, в круглой комнате, в центре которой когда-то цвело, а теперь полностью засохло приземистое кряжестое дерево с ветвями-кольями, сойка остановилась в нерешительности, не зная, какой из шести коридоров, уходящих отсюда, ей выбрать. Именно в этот момент она, уже по привычке, без всякой надежды, сделала то, что когда-то показала ей Шерон, и увидела бледный отпечаток пальцев указывающей.
«Умница, девочка!»
Теперь она шла быстро, не теряя времени, видя через равные промежутки метки, оставленные для нее. До уха донеслись странные звуки, и сойка остановилась, чуть склонив голову. «Музыка? Здесь?» Ладонь обожгло, и Лавиани охнула от неожиданности. Бабочка летала безумными кругами, с такой скоростью, что глаз едва успевал отслеживать движение крыльев. Сойка стукнула в ладонь кулаком, мечтая прихлопнуть неведомо как появившийся там рисунок, и едва не пропустила движение у себя за спиной. Резко обернулась, рассматривая то, что появилось в коридоре. Это был рыцарь. Тяжелый доспех, покрытый золотистой, во многих местах слезшей эмалью, не скрывал, что перед Лавиани стоит женщина. Она была такого же роста, но из-за лад казалась куда массивнее. Армет забрал им гармошкой, потерял плюмаж. Из смотровых щелей слабо сочился бледно-синий свет. Кривая полоса стали, двуручный клинок без ножен, иззубренный, но не ставший от этого менее грозным, лежал у нее на плече. От рыцаря смердело тьмой и магией, и еще чем-то знакомым, словно Лавиани встретила Сойку, и в то же время нет. Бывшая наемная убийца положила руку на фальчон, понимая, что это оружие слабо подходит для того, чтобы сражаться с бронированным противником. Придется очень постараться, чтобы попасть между сочленений и нанести хоть какой-то урон. Сейчас бы она с удовольствием обменяла все, что у нее есть, на шестопер, чекан или алебарду. Да, алебарда против кривого двуручника — куда лучший вариант. Рыцарь поклонилась. Легко, едва заметно, но в ее движениях на миг Лавиани почудилось уважение. Она вызывала на поединок. Честный бой.
«Хрена с два! Выкуси!» — сказала Сойка, развернулась и бросилась бежать.
В совершенно ином направлении, чем находились знаки Шерон. Через пару мгновений за ее спиной раздались тяжелые шаги преследователя. Тео чувствовал статуэтку все это время. Знал направление и представлял, где сейчас находится Бланка, а значит, Шерон и Лавиани. Вправо от того места, где он стоял. 10 минут быстрого бега. Но приближаться к ним нельзя. Следовало, наоборот, уйти как можно дальше от них. Шауты шли за ним. Несколько вселились в тела Мелгов, сразу став сильнее. Лунные люди теперь знали, кто противостоит им, а потому осторожничали, ждали удобного момента. Зал, в котором он очутился, был восьмиугольным, черным, с золотыми жилами, расползающимися по стенам и уходящими вверх, сливающимися там между собой в тусклый блестящий потолок. Его подпирали балки, два перекрестия. Одно над другим. Оба вращались справа налево. Тот крест, что был ниже, двигался медленно, тот, что выше, гораздо быстрее. Они двигали за собой потолок, и на нем ползли звезды. Появлялся и исчезал кроваво-красный месяц, от которого в сердце пружины внезапно пробуждался холод, словно он смотрел сквозь ткани реальности куда-то еще. В мир, которого не было. Или на ту сторону. Здесь горел огонь. В большой жаровне, в широких чашах. Горел ровно и тысячи лет, черпая силу из земных недр. В должное время он стал синим. Они втекали в зал, рассредоточиваясь вдоль стен, и Тео с неохотой расстегнул ремень, перетягивающий грудь, а затем бережно положил лютню Велины под ребристые выступы скамьи. Он чувствовал, как к горлу подкатывает тошнота, а виски сжимает сонливость. Но знал, что ему надо справиться. Ради друзей. Использовать мрак, чтобы они не пострадали. Шауты, словно кто-то дал беззвучный приказ, одновременно бросились к нему. Потолок треснул, и кроваво-красный месяц, не удержавшись на небосводе, рухнул, увлекая за собой вращающееся перекрестие балок. Бланка коснулась руки Шерон, которая все еще рассматривала шестерых.
«Ты вся горишь. Лихорадка возвращается», — неохотно ответила указывающая. «Я думала, что она вернется гораздо раньше, но, кажется, стала чуть более устойчива к ней. Это все браслет».
Халес как раз подходил к ним, собрав множество золотых, когда это случилось. Грохнуло так, что пол ушел из-под ног, и они упали. Купол над ними замерцал, погас, вновь загорелся, а после потух окончательно, погрузив все огромное помещение в густой мрак. Музыкальный инструмент сбился, а через мгновение подавился шарами. Те, что успели упасть, разбили звуковые площадки, пролетели мимо воронки и с неприятным шумом покатились по полу, врезаясь в препятствия, выбивая из них каменные осколки. Пока не остановились, и возникла зловещая тишина. Шерон лежала оглушенная, чувствуя, как рядом пытается подняться Бланка. Легкий треск, словно кто-то стучал по яичной скорлупе или стоял на тонком льду. А затем большой фрагмент купола рухнул вниз. Лавиане вылетела в крытую галерею, проходившую через одичавший сад, растущий прямо внутри бесконечного зала, и заскользила подошвами ботинок по идеально гладкому и влажному полу. Точно на коньках поехала. Ускорение у нее было достаточным для того, чтобы инерция движения несла Сойку вперед. Ловкости ей было не занимать, так что она развернулась на пятках в обратном направлении и теперь ехала спиной, замедляясь. Она уже держала лук в руках, оттянула тетиву и ждала. Выстрелила в тот момент, когда рыцарь появилась в дверном проеме, мрак на фоне мрака, и лишь смотровая щель в шлеме все так же продолжала гореть синим. Туда Лавиане и целилась. Попала первой и единственной из оставшихся стрел и даже не успела подивиться своей удаче. Голова преследовательницы дернулась, откинулась назад и... Латная перчатка вырвала стрелу, отбросив в сторону. А после рыцарь исчезла, размылась в пятно и оказалась рядом, преодолев 100 ярдов за секунду. Черные сабатоны ударили в камень перед Сойкой, кривой меч с визгом рассек воздух, и Лавиане, не ожидавшая такой прыти, таких скоростей, выставила перед собой бесполезный лук. Меч рыцаря перерубил его и врезался в левую ладонь Сойки. Бывшую убийцу ночного клана отбросила от противницы. Она сгруппировалась, приземляясь на ноги, и то же самое сделала эта тварь. Теперь Сойка не сомневалась, знала, что перед ней такое. Чувство, что они похожи, что она ощущает ее точно так же, как и Сойк, не исчезло. Ничуть не смазалось, лишь укрепилось. Перед ней был Тувин. А точнее то, что некогда являлось Тувином, но благодаря той стране стало кое-чем иным. Искари, ткущим мрак.
«Развелось, дрянь!»
Лавиане плюнула, чувствуя во рту кровь. Даже заметить не успела, когда ей разбили губу. Посмотрела на ладонь, с которой исчезла бабочка. Ну что же, грех жаловаться, этот рисунок спас ей жизнь. Искари сделала шаг, резко взмахнув мечом, словно проверяя, сохранились ли ее навыки после случившейся неудачи. Клинок послушно загорелся бледно-рубиновым светом. Лавиане взяла в правую руку фальчион, в левую свой нож и с усмешкой ждала нападения. Она слышала много историй об этих существах и что с ними может справиться лишь настоящий Тувин.
«Ну, посмотрим, рыба полосатая».
Пыль оседала, и Шэрон кашляла, отчаянно протирая запрошенные глаза, и, чувствуя, что руки буквально горят от мелких каменных фрагментов, каждый размером не больше песчинки, что рассадили кожу. В куполе зияла рваная дыра, сквозь которую проникал тусклый свет уходящего дня, и лился дождь. Он шумел с видом победителя, падая среди обломков, раздробленных колонн и статуй неизвестных людей, рассмотреть которые ни указывающая, ни бланка так и не успели. Халес помог ей подняться. Он выглядел сосредоточенным, хотя на его лице проступила растерянность.
«Что произошло?» — спросил контрабандист, как будто кто-то из них хоть что-то понимал.
Бланка коснулась себя за правым ухом, на ее пальцах осталась кровь.
«Дай-ка посмотрю».
Шэрон встал рядом.
«Не страшно, не глубоко рассекло. Вот, держи так».
Шаги они услышали одновременно. Тяжелые, мерные, хозяйские.
«Это он!»
Халес стал белым, и глаза его округлились от страха.
«Тот, кто шел, пока я не бросил ее!»
Указывающая поняла, что контрабандист говорит об Ариле. Они, не сговариваясь, бросились к каменным бесформенным глыбам, перегородившим зал, прижимаясь к ним, надеясь стать как можно незаметнее. Неизвестный вышел из сизой взвеси от разбитого камня, все еще висевшей в воздухе, и остановился на появившемся здесь возвышении, медленно оглядываясь по сторонам. Рыцарь в черных латах, со шлемом, в который пришелся удар, вмявший внутрь забрала, опирался на массивную ребристую дубину. Он словно бы прислушивался, поворачивая голову то влево, то вправо. Так близко от них, что Шэрон видел, как дождевые капли разбиваются на грудник, стекают вниз. А еще она видела синий свет из смотровых щелей и ощущала тьму в нем, и смерть, которая топталась за ним, но не решалась забрать то, что давно ей принадлежало. Она не сразу поняла, что с Бланкой. Та дышала быстро и часто, втягивая воздух сквозь стиснутые зубы. Ее лицо стало мокрым от пота, еще бледнее, чем обычно. Шэрон прочла по губам: «Не могу дышать». Она сразу сообразила, в чем дело, когда увидела, что правая рука госпожи Ирбет погружена в сумку и понятно, чего касается. Покосилась на Халеза, но тот неотрывно наблюдал за странным рыцарем и с трудом смогла разжать сведенные судорогой пальцы Бланки. Статуэтка была ледяной, настолько холодной, что Шэрон едва не прилипла к ней, ставшей влажной ладонью. «Да что тут происходит?» Лавиане не понадобилось много времени, чтобы понять, что против Искари она всего лишь мелкая тявкающая собачонка. Жалкие ножки, жалкие зубки и никакого умишка, раз решила сражаться с этим... с этой. Сойка много лет не чувствовала себя настолько неопытной девчонкой, жалким любителем, бесполезной старой вороной. Да нет, не вороной. Курицей, вот кто она такая. Ее 4 татуировки против... скольких? Сколько их было у этой твари с кривым мечом? Которая холодно, методично и совершенно равнодушно гоняла Сойку из зала в зал, по коридорам и галереям. Лавиания не была дурой и прекрасно понимала, что происходит. Искари могла бы убить ее уже десятки раз, но ей доставляло удовольствие наслаждаться чужой беспомощностью. Возможно, в силу темного характера, а, быть может, из-за того, что женщина проигнорировала приветствие и вызов на поединок. Она потратила 3 из 4 оставшихся рисунков, чтобы уцелеть или увернуться. Несколько раз ей удавалось оторваться от преследовательницы, но каждый проклятая противница нагоняла, вываливаясь на нее с ловким изяществом водного плясуна, а не закованного в латы воина. Удары кривого двуручного клинка сыпались с завидным постоянством. Слева, слева, справа, слева, снизу, наискось, слева, укол, обратный хват, сверху, снова укол. Быстрые, коварные, меняющие направление, заставляющие все время быть внимательной и тратить таланты и силы не на атаки, а на защиту. Лишь единожды Лавиане удалось нанести точный удар. Она не хуже Тео прыгнула, и кривой клинок зло прожужжал над ней. Искари не успела спарировать, Лавиане метила под наплечник, заметив, что крепится он ненадежно и чуть приподнят, отходит. Единственный шанс для Фальчиона. Но противница, угадав, подвернула корпус, и клинок врезался в нагрудник, лишь содрав немного золотой эмали и оставив на металле жалкую царапину. Искари вспыхнула так, что Сойка зажмурилась. Она не знала, что это за талант, но теперь у нее в глазах плясало множество разноцветных пятен, и разглядеть сквозь них что-то было сложно.
«Ах ты, сука!» — с чувством произнесла Сойка. «Будь у меня Полокс, я бы закатала тебя в этот пол со всеми твоими темными фокусами!»
Раскаленный до бела кривой меч перерубил Фальчион с легкостью топора палача, перерубающего тощую шею заключенного. Жар оставил на руке Лавиане ожог, и она, не глядя, ткнула ножом в левой руке перед собой, и тот куда-то провалился, даже не почувствовав сопротивления. Вскрикнули удивленно и громко, и совершенно по-человечески. Прежде чем Сойка смогла понять, что ее рыбацкий нож прошел сквозь доспех темного тувина, словно это были не хорошие латы, а бумага, черный сабатон врезался ей в бок. От удара ноги Искари Лавиане отлетела на ярд. Стальной башмак оказался достаточно тяжел, чтобы выбить из нее весь дух. Боль была сильной даже для ко всему привыкшей Сойки. Она валялась, хватая ртом воздух и практически не чувствуя тела, не зная, сколько у нее сломано ребер. Но никак не меньше 5, и, кажется, одно из них пробило легкое. Плохо дело. Тео стоял на коленях, задрав голову, не понимая, куда делся потолок в зале. Где месяц, где крестовидные балки? Ничего похожего, словно они испарились или же вовсе оказались закинуты в иной мир. Лишь серое небо. Грозные, мрачные, скорбные тучи. Они рыдали без перерыва, и акробат ловил ртом дождевые капли. Каждую из них он ценил и благодарил 6 за прекраснейший из даров. Вода давала возможность не потерять себя, остаться здесь и сейчас, а не отправиться в мир грез. Она собиралась в луже на лопнувшем полу, смешивалась с испаряющимся озером ртути. Все, что осталось от шаутов. Кровь ручьем текла из предплечья, темная, почти черная, очень густая и едва заметно мерцающая. Искорка здесь, искорка там. вспыхивают и гаснут. В местах, где кровь соприкасалась с ртутью, жидкости смешивались и застывали серо-бурой коркой, издалека похожей на металл. Он с некоторой апатией посмотрел на пламя. Оно продолжало гореть в жаровне и чашах. Хоть что-то стало таким же, как прежде. Обычным. Ткущий мрак сделал неуверенный шаг, как тот, кто знает, что здесь есть некто, но он спрятался, и непонятно, с какого места начинать поиск. Дальняя стена с грохотом лопнула, и разлетевшиеся во все стороны осколки застучали по стенам и потолку. Еще один фрагмент купола, и так едва держащийся, не пережил случившегося сотрясения, рухнул вниз, разнес всю северную часть зала, размолотив фигуры, колонны и балконы, скрыв под собой прекрасный фонтан, оглушив людей. Но рыцарь, казалось, даже не заметил этого. Он нашел то, что искал, резко повернулся в их сторону и столкнулся с Шерон взглядом. Она, понимая, что спрятаться не получится, выдержала давление, которое внезапно обрушилось на нее. Он хотел заразить ее страхом, бессилием, паникой. И это бы получилось с любым другим, но не с Дзамас. Не с той, кто сама повелевает ужасом. Давление отступило. Рыцарь сделал шаг в ее сторону, и в этот миг из дыры на месте взорванной стены на огненных хвостах кометы в зал ввалились двое. Полет — это прекрасно. Лавиане наслаждалась им целую долгую секунду, потому что у нее ничего не болело, и потому что это было невероятно смешно ударить талантом в тот миг, когда проклятущая Искари ударила своим. Сойка не рассчитывала на такой эффект. Их таланты переплелись, усилились и отторгли носителей. Полыхнуло, и пламя взревело вокруг. С грохотом разлетелась где-то стена, огненный вихрь прошел по помещению, закружив их. Лавиане прижала голову к левому плечу, избежав удара латного кулака в лицо, с удовольствием пырнула ножом в нагрудник и снова пробила металл. И опять полный боли человеческий крик. Под ногами Лавиане расплескалась тьма, а затем она выплюнула Сойку и Искари на огненных хвостах куда-то вперед. Вот тогда-то и пришла мысль, что полет — это прекрасно. Потому что ничего не болит, бесценное мгновение, которое закончилось слишком быстро. И после уже не было ничего.
«Шестеро защити!» — вскричал Халес.
Закованная в сталь фигура врезалась в статую Мерк. Удар оказался настолько силен, что мрамор, не выдержав, раскололся. Сыпанул осколками, разбивая облик первого некроманта. Темный тувин с двумя оплавленными дырами в нагруднике, из которых лился синий свет, барахтался, словно оглушенный жук, перевернутый на спину, не способный подняться. Огонь, который он принес с собой, горел прямо на камнях, не нуждаясь ни в каком топливе. Второе тело упало в нескольких ярдах от Искари с дубиной, изломанное, похожее на раздавленную телегой тряпичную куклу. Алые капли взлетели в воздух, попали на темную броню рыцаря, и Шерон с ужасом поняла, что видит Лавиане. Она почувствовала, что та стоит на границе, балансируя между жизнью и смертью. Ощутила все ее раны, сломанные кости, рваное легкое, кровь, наполняющую альвеолы, и поняла, что через пару минут все будет кончено. Сойка умирала.
«Отвлеки эту тварь!»
Резкий, точно удар кнута, голос Бланки вывел ее из ступора.
«Отвлеки, иначе конец!»
Шерон могла бы спросить, как ей это сделать, когда поблизости нет ни одного мертвого. Оружие, простое указывающее, здесь совершенно не подходило. Она ощущала в Искари ту силу, что способна противостоять умениям Немада. Следовало пользоваться иной стороной дара, такой же темной, как рыцарь, возвышавшийся над всеми ними. Она могла бы спросить, и тогда Бланка бы ответила. Но Шерон и так знала ответ. Дзамас защелкнула на левом запястье браслет, и тот клацнул замком так звонко, словно ударили в колокол. Он впился в незаживавшую рану, холодным дыханием устраняя боль, излечивая ее, убирая лихорадку, слабость и, конечно, сомнения. Впрочем, Шерон не сомневалась и знала, что стоит на кону. Жизнь Лавиане. И их жизни тоже. Она раскрыла маленькую поясную сумку и высыпала то, что находилось в ней, на пол. Серый песок, серые чешуйки и темно-желтые крупинки упали к ее ногам. Прах и кости. Дар башни мертвецов Дейрата унесенный из него. В голове она услышала мягкий перестук ветряных косточек на цепочке и шепот: «Оставайтесь, оставайтесь, оставайтесь». Дейрат давал той, кто перестал тревожить его, малую часть себя. Прах и кости сложились в меч, прыгнувший Шерон в руку. Его вес и форма были привычны, напоминали о Мильвио, и она выжгла в себе это воспоминание, ибо он-то уж точно никогда не одобрил бы ее за то, что случится. Указывающая сделала выпад, короткий и точный. Клинок распорол рубашку, вошел глубоко в тело и вышел из спины. Халес захрипел, навалился на нее, ничего не понимая. Почти тут же его ноги ослабели, и он стал заваливаться назад. Шерон забыла об эмоциях, о жалости, о совести, о том, что это неправильно. У нее был выбор, и она сделала его. Посмотрела в расширенные глаза умирающего и ничего не сказала. Что тут вообще можно сказать? «Прости?» Такому не может быть прощения. Дзамас поймала миг его смерти, ощутила ненависть, возмущение, злобу, жажду загрызть ее. Раньше от такой волны чувств Шерон бы вывернула, оттолкнула, бросила в холодный пот, но теперь она лишь приказала: «Защищай ее!» Тео не заметил, как стал мокрым насквозь. Почувствовал, скатываясь в дрему, как дрогнул пол. Кровь все еще продолжала сочиться. Он слабел и лишь силой воли балансировал на канате реальности. Знал, что надо заставить себя встать с колен. И он сделал это, хотя весь мир мягко покачивался перед глазами. Пружина чувствовала статуэтку. Совсем недалеко. Ему надо было идти к ним. Шауты теперь не угроза. А затем вокруг него вспыхнул белый огонь. Мертвый, выполняя ее приказ, подхватил лежащий на земле тяжелый каменный шар из сломанного музыкального инструмента, метнул в Искари с силой и скоростью, недоступной живым. Снаряд, брошенный словно из требушета, с грохотом врезался в воина, занесшего страшную дубину, чтобы добить Лавиани, смял забрало, деформировал шлем, опрокинул. Шерон уже бежала к Сойке, перескакивая через обломки, видя, что тот нашарил выроненное оружие и снова поднимается. Она черпанула силы через Халеза, швырнула в противника белым светом, и по его латам ящерками разбежались молнии ее магии. Дзамас пропустила тот миг, когда он, использовав талант, взмыл в воздух, а после рухнул на нее. Дубина снесла бы ей голову, если бы не мертвый, оттолкнувший ненавистную хозяйку. Он был один и гораздо слабее настоящего Искари, но отвлек того от Шерон. Девушка позвала игральные кости, заставляя их подскакивать, пробивать наголенники, оставляя на них белые оплавленные дырочки. Теперь Искари, забыв о ней, сражался с мертвым и проклятыми кубиками, маленькими шершнями, что ранили его. Она услышала за спиной гневный крик, но даже не обернулась. Рухнула на колени перед Лавиани, положила руки на разбитые ребра, вспоминая страницы из книги Дакрос. Слова, схемы, последовательность действий, чтобы срастить превращенные в крошку кости, поставить их в прежнее положение, растворить осколки из легкого, заставить кровь вернуться на привычный ток, убрать излишки из бронхов, добавить кислород, снизить чувствительность нервов, чтобы боль отпустила агонизирующий мозг. Делая это, она видела глазами мертвого, что происходит вокруг. Раненую Искари, сорвавшую шлем с головы, у нее оказалось обычное человеческое лицо, искаженное болью и страхом. Она была старше Шерон, бледнее, с мокрыми от пота темными волосами, в которых уже проглядывалась седина, липнущими к подшлемнику и лбу, и совершенно пустыми, наполненными синим светом, безумными от боли глазами. Она кричала, пронзительно и жалобно, зажимая рукой в латной перчатке раны. Тень двигалась вдоль стены, обходя завал из мраморных блоков. Еще один тувин, соблазненный тьмой, тощий, в кольчуге, закрытым рогатом шлеме, валом плаще, с щитом и копьем. Удар шипастой дубиной буквально разорвал не успевшего увернуться Халеза, и рыцарь, забыв об игральных костях, что пытались его задержать, шагнул к Дзамас. Нити, из которых сотканы Искари, больше напоминали выдержанные в смоле веревки, блестящие и гладкие, лоснящейся тьмой, которая капала с них тягучими черными дегтярными каплями. Они казались не то змеями, не то морскими угрями. На них было неприятно до тошноты смотреть, а уж тем более к ним не хотелось прикасаться. Точно такие же веревки тянулись от рыцарей и исчезали где-то. В том месте, откуда в них вливалась жизнь и сила. Место, от которого у Бланки в пальцы, прямо под ногти, впивались сотни маленьких ледяных булавок, стоило лишь снова коснуться Арилы. Усиливающаяся боль поднималась выше, захватывала запястье, предплечье, плечо, переходила на шею и спускалась к сердцу. Но Бланка и не думала останавливаться. Сперва она хотела разорвать нити, сделать то же самое, что в Дейрате, но не была уверена, что справится быстро хотя бы с одной, слишком толстой. Поэтому она стала цеплять артефактом те, что шли к раненой и все еще кричащей Искари. Связала веревки в канат, переплела косичкой, всасывала в статуэтку, перебросив мост между противником, собой и Шерон. Забирала силу у одной и отдавала ее другой, той, кому требовалась помощь, чтобы спасти Лавиани. Крик Искари превратился в дикий вой. Надсадный, ужасный, словно человека сжигают заживо. Рыцаря с дубиной Бланка заметила в миг, когда его страшное оружие пришло в движение, начав падать для смертельного удара. Она соткала из канатов решетку, паутину, ловушку, раскинутую через все пространство зала, и швырнула во врага. От ветра, ударившего в лицо, Шерон моргнула. Упустила тот момент, когда он атаковал, захлебнувшись мощью, невесть как хлынувшей в нее. Захлебнулась, словно пьянчуга дармовым дорогим вином, и едва не умерла. Ветер от рухнувшей дубины, которая должна была не оставить мокрого места от ее головы, холодно лизнул щеку. Страшное оружие перестало двигаться, остановившись в дюйме от виска. Отличная возможность рассмотреть окровавленные шипы, только что разорвавшие ее мертвого, но все еще живого слугу. Рыцарь бился в судорогах, словно его спеленали по рукам и ногам. Он пытался вырваться, забыв об оружии, но нечто невидимое с каждой секундой оттаскивало его все дальше и дальше от Шерон. Теперь силы в ней было еще больше, чем с браслетом. Указывающая не понимала, как это происходит, знала, что связано с Бланкой, но нет времени разбираться. Она уже почти решила проблему Лавиани, оставалось совсем немного, чтобы Сойка не отправилась на ту сторону. Браслет безостановочно смеялся, и Шерон услышала его шепот. «Чувствуешь? Да, она хороша, она помнит забытое, и ее металл такой же, как прежде, пусть его и перековали на той стороне. Давай же, спаси ее!» И тогда Дзамас увидела то, о чем успела забыть за несколько долгих секунд. Третьего Искари с копьем, который преодолел почти все завалы и теперь был в сотне шагов от сосредоточенной Бланки. Раненая воительница больше не выла. Ее бледное лицо посерело, затем стало черным, щеки ввалились, синий свет в глазах погас, а потом и глаза исчезли, оставив лишь два провала. Из нее словно выпили всю силу, всю жизнь. Шерон ощутила, как рвется то, что заставляло существовать темного Туувина. Взяла это по праву власти, позволяющей управлять мертвыми. Теперь она знала, кто это, что ее звали Шилна, что родилась она, когда стояло единое королевство, что сражалась на стороне Мелистата, теряя друзей, семью и себя, что было ей страшно, когда мир сгорел, и что, как и некоторые другие, она пошла не по правильной дороге, заключив договоры с теми, с кем не стоило говорить. Ушла в Аркус, спала сотни лет, и... Она перестала листать чужую жизнь, полную крови, слез, лишений, радостей, побед и поражений. Бросила к ней верхнюю часть Халеза. Браслет на руке раскалился до бела, и Шерон, которая сейчас была куда сильнее, чем когда-либо прежде, окружил кокон из ярко-белых искр. Тео застыл у входа в огромный, утопающий в дожде зал, пытаясь охватить взглядом картину, представшую перед ним. Искрящийся шар лопнул, и похожие на снежинки искры разлетелись во все стороны, мгновенно породив белое пламя. Все горело. Белый огонь, не оставляющий дыма и жара, мертвый, ледяной, полз по стенам, сжирая мрамор, забирался на частично обрушенные балконы и балки, капал с них молочными каплями, распространявшими пожар все дальше и дальше, испарял влагу, убивал растения. На левую руку Шерон, стоявший на коленях над Лавиани, было больно смотреть, словно раскаленный до бела металл, дышащий силой, от которой у него перехватывало горло. Силой чужой, зловещей и грозной. Странное существо в дымящихся латах. четырехрукая, с черной женской головой и головой контрабандиста с корабля, который вез их, размахивая кривым двуручным мечом, сражалась с рыцарем, вооруженным копьем и щитом. Они двигались быстро, перемещаясь у стен, прыгая, как заправские акробаты. Били вспышки, сгорали таланты. И рыцарь, несмотря на то, что он был Искари, защищался от чудовищного мертвеца, ведомого силой некроманта. Чудовищного мертвеца, имевшего способности темного Таувина и пользовавшегося ими точно так же, как и при жизни. Бланка с развивающимися опаленными волосами, вскинув руки, удерживала еще одного врага. Самого здорового воина, просто гиганта по сравнению со всеми остальными людьми. Тео, в отличие от Шерон, видел тьму, спеленавшую его, тянущуюся к статуэтке Арилы. А еще он видел, как ловко и быстро Бланка плетет ее кружево, создавая невероятно сложный рисунок в пространстве, убиравший врага подальше от указывающей. Три Искари в одном месте. Их называли «ткущий мрак», но правда заключалась в том, что настоящий ткущий мрак в этом городе, в этом мире, была лишь госпожа Ирбет. Новая волна мощи вылилась на Шерон так, словно она встала под ледяной водопад, срывающийся с колоссальной высоты. Сокрушительная сила! Еще одна смерть за спиной. Его она тоже забрала себе, позволила взять дубину и отправила помогать другой слуге добить оставшегося Искари. Тео появился рядом с плащом, сшитым из теней и горького дыма сгоревшего леса эйвов. Он держал раскрытую ладонь перед собой, закрывая глаза, словно свет браслета мешал ему видеть. «Надо уходить! Я чувствую шаутов, они идут со всего города, и я не уверен, что справлюсь с таким количеством. Я понесу ее!» Пружина дождался позволения Дзамас, подхватил находившуюся без сознания окровавленную Лавиане на руки. Шерон свистнула, и кости ринулись вперед Тео, показывая ему дорогу, заставляя белое пламя расступаться. Девушка же направилась к Бланке, которая оказалась слишком близко к схватке между рыцарями, положила руку ей на предплечье.
«Идем!»
Аркус пылал. Белое зарево поднималось до неба, уже пожрав несколько кварталов, и не думало останавливаться. Оно поглощало прекрасные дворцы, величественные башни, лестницы и проспекты, расползаясь во все стороны. Шауты сгорали в нем, обращались в пар, неспособные сделать так, чтобы огонь стал синим, а затем они побежали. И Мелги убегали вместе с ними. Те, кто осмеливался напасть, оказывались перед Дзамас, и та судила их с помощью трех верных слуг, закованных в латы. Они шли по городу, как снежная буря, и ничто не могло их остановить. Шерон не оглядывалась, не сожалела о сделанном. Все они молчали, пока не оставили за спиной великие стены, которым не суждено было увидеть следующее утро. Они прошли город шепотов насквозь и стали совсем не теми, кем были, когда входили в него. Они изменились и сделали свой выбор. К добру или к худу, никто из них не знал. Или не желал этого знать, слишком страшась будущего, которое ждало их уже за первым поворотом.